эфире беседа в студии «Радио на пути». У микрофона ваш ведущий Вадим Гетьман. Как обычно, наши программы выходят в эфир в районе Большого Сиэтла на частоте 11.50 с 6 до 7 часов вечера по средам. Повтор на следующий день с 5 до 6 часов утра. Кроме того, нас можно слушать в интернете на странице napути.info. Наш телефон 1-877-627-8844. И также напомню, что архив наших программ можно найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Так называется этот сайт. Вот уже на протяжении нескольких программ мы с вами слушаем размышления на тему о христианском браке. Эти размышления взяты из нескольких книг. Это книги и блаженного Августина, и одного из проповедников, который не так давно отошел в вечность, Ярла Николаевича Пейсти. Сегодня у нас будет очередная программа на эту тему.
Наша семья – свидетель Иисуса Христа. Часть первая. Да присутствует Иисус в вашей жизни. Секрет хорошей семейной жизни прост. Он в поддержании семейных отношений с Иисусом. Мы начинаем с рассмотрения божественного порядка. Но только его недостаточно. По мере того, как этот порядок лепит внешние формы нашей семейной жизни, Иисусу должна быть предоставлена полная власть формировать эту жизнь изнутри. И тут-то мы сталкиваемся с основной проблемой. Что мы в точности понимаем под выражением присутствия Иисуса? Только ли, что семья живет вместе с ним в его присутствии? Маленькой Марте было около 3 лет, когда она поделилась с бабушкой своим простым и вместе глубоким открытием. Она указала на картинку с изображением Иисуса, висевшую на стене, и сказала: «Это Иисус. Я сказала ему «здравствуй», но он ничего не ответил мне». Ее сестренка Нэнси, годом моложе, подхватила эту мысль и однажды за столом провозгласила: «Иисус, Иисус, все только говорят о нем, а он ничего не говорит». С истинно детским простодушием девочки коснулись глубокой тайны и парадокса христианской веры. Эта вера предполагает личные взаимоотношения с Иисусом. Но Иисус не ведет себя, как обычный человек. Он не приходит ко мне так, чтобы я мог его видеть. Он не говорит со мной, не пишет мне писем, не звонит по телефону. Общаться я могу с тем, с кем могу говорить и находиться рядом. Но он ничего не говорит. Приведенный эпизод не свидетельствует о том, что ребенок скептик. Нет, он просто реалист. Подрастая, он начинает приспосабливать свое мышление к своему реальному опыту, который говорит ему: «Очень давно Иисус был человеком на земле. Настанет день, когда мы встретимся с ним, как с человеком на небесах. Но до тех пор он ничего не говорит». В наших личных взаимоотношениях с Иисусом чередуется тоска и надежда. Но сегодня его нет на земле нигде. В богословских книжках и евангельских трактатах нередко можно встретить недвусмысленное заявление такого рода: «Недостаточно знать об Иисусе, вы должны вступить с ним в личные взаимоотношения». Мы можем кивнуть на это в знак согласия. Но что мы в самом деле понимаем под упомянутыми личными взаимоотношениями? Ведь таковые предполагают, как известно, теплые встречи и обмен мнениями между людьми, то, что мы называем контактом. Положим, муж с женой долго беседуют за ужином. Отходя от стола, они не задаются вопросом, действительно ли разговаривали друг с другом. Они не терзаются неясным чувством относительно того, видели ли они в самом деле друг друга, делились ли тем, что их занимает. Между тем, многим христианам знакомо это мучительное ощущение неуверенности и неопределенности, которое отравляет им чувство личной взаимосвязи с Иисусом. Короче, мы сталкиваемся с той самой проблемой, существование которой открыли наши маленькие племянницы. Иисус не ведет себя, как обычный человек. Но как вы можете поддерживать личные взаимоотношения с кем-то, кто даже не отвечает на ваше приветствие? И тут, конечно, мы можем предложить стандартные в богословии транквилизаторы, которые предписываются для успокоения резкой боли, причиняемой тем реальным фактом, что он ничего не говорит, мы видим его глазами веры, он говорит к нам в Священном Писании, мы встречаемся с ним, когда сталкиваемся с той или иной нуждой, мы знаем его в сердце своем. Все это так. Но для многих христиан это становится лишь благочестивым иносказанием для выражения все той же мысли «он ничего не говорит». Они могут принять таблетку и успокоиться, но их страстное стремление к настоящим личным взаимоотношениям с их Господом останется неудовлетворенным. Конечно, воплотившийся Иисус сделался человеческой личностью в самом полном смысле этого слова. Более того, он навсегда остается сыном человеческим, так же, как является сыном Божьим. Но дело в том, что в настоящее время Иисус и Отец общаются с нами посредством Святого Духа. И таким образом личные взаимоотношения верующего с Богом устанавливаются и поддерживаются по способу не человеческой личности, но личности духовной. Потому и пишет апостол Павел: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Но, стараясь передать нашим детям понятие о личном Боге, мы, к сожалению, слишком мало обращаем их внимание на этот простой факт. А ведь Иисус сказал: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Так что, когда бы мы ни говорили о личных взаимоотношениях с Богом, этот факт должен определить ход наших мыслей. Реальность присутствия Иисуса у нас в семьях от этого сильно выиграет, потому что тот род взаимоотношений, который возможен с духовной личностью, сильно отличается от взаимоотношений, связывающих между собой человеческие личности. Пренебрежение этим основным фактом привело к неопределенности и путанице в целом ряде богословских проблем. Иисус – Спаситель и Господин семьи. Сказано, что Бог спасает людей семьями. Библия тоже дает основание думать так. Вспомним Ноя, который соорудил ковчег для спасения всего дома своего. Тюремщика в Филиппах, который был спасен вместе с семьей. Наконец, наставление и разъяснение относительно Пасхи – великого прообраза спасения, избавления в Ветхом Завете, где говорится об агнце на семейство. Родителям следует серьезно подойти к этим библейским образам и предоставить свои семьи в распоряжение Бога. Святой Августин говорит, что обязан своим обращением неустанным молитвам своей матери Монике. Долгие годы держался он от Бога на некотором расстоянии. Он говорил: «Да, я хочу быть христианином, хочу служить Тебе, Господь, но только не теперь, позднее». Настойчиво и терпеливо молилась о своем сыне Моника, пока, наконец, сердце его не открылось для Христа. Став одним из главных источников благословения для церкви столетия назад, блаженный Августин остается им и по сей день. Лишь в вечности откроется нам, как много детей было приведено к Отцу благодаря горячим молитвам их родителей. Каждая христианская семья должна строить свою жизнь, исходя из этого пункта. Каждому члену ее, в мере его понимания и возможностей, надо пройти через живой опыт прощения, любви и принятия его Богом, которое Он предлагает нам во Христе. Каждый должен познать Иисуса как Спасителя своей семьи. Библия не разделяет рационалистического подхода, согласно которому дитя не может верить. Вера зависит от милостивой снисходительности Бога, а не от способности человека охватить этот процесс умом. Вера – дар Божий, а не плод человеческих усилий. И Библия ясно свидетельствует, что Бог являет эту милость не только взрослым, которые в состоянии ответить на нее через интеллектуальное восприятие, но и маленьким, чей отклик происходит на уровне чувств и интуиции. «Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей», говорит псалмопевец в 21-м псалме, 10 стих. Конечно, дитя не воспринимает Бога умом. Его надежда и доверие выражаются на более элементарном уровне. И тем не менее они реальны. Это не предчувствие веры в ожидании того дня, когда она станет доступна интеллектуальному восприятию. Способность Бога достичь нашего сердца не ограничивается нашим пониманием. А если бы не так, то каковы были бы шансы на спасение у людей, страдающих дефектами мозга или умственной отсталостью? Мы в состоянии верой ответить Богу задолго до того, как поймем этот процесс или сумеем сознательно описать его. К проблеме, которую мы рассматриваем, Библия подходит с прямо противоположной точки зрения. Не незрелость детского ума, а стремление взрослых к интеллектуальной софистике преграждает путь к вере. Приносили к нему младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. И Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И так как Царство мы получаем по вере, то в этом неопровержимое свидетельство самого Иисуса, что дети с определенного возраста действительно могут получить Его спасительную милость. Это и является абсолютной основой существования христианской семьи. Мы должны верить, что Святой Дух работает в ребенке, вводя его в личные взаимоотношения со Христом. Упуская из виду это важное положение Библии, мы часто неправильно толкуем наши родительские проблемы и ответственность. С одной стороны, мы учим детей петь «Иисус любит меня», а с другой, хоть наполовину, да соглашаемся с рационалистическими представлениями, будто дети не могут верить и надо ждать, пока они вырастут и в состоянии будут принять Христа. Если бы только мы сами поверили Библии и могли осознать, насколько безоговорочно дитя верит в то, что поет. В сердце своем оно не имеет ни малейшего сомнения, что Иисус действительно любит его. Его проблема не в недостатке веры, а в недостатке опыта. И родителям следует позаботиться о том, чтобы именно через веру приобретал ребенок опыт. Конкретно и практически они обязаны помогать ему распознавать любовь Иисуса в его повседневных жизненных обстоятельствах. К сожалению, даже умудренные опытом богословы имеют обыкновение противопоставлять друг другу веру и опыт, словно бы имеющим веру опыт не нужен, а стремиться к нему незачем. Невозможно более ошибочно толковать учение Библии, где вера всегда ведет к опыту. Новозаветная вера не нуждается в знамениях, но знамения сопровождают ее. Другими словами, вы не стремитесь обрести опыт с целью поверить, но присущая вам вера самым надежным образом подтверждает ваш опыт. Без него, без опыта, вера делается холодной, мертвой, формальной и законнической. Мы не только должны учить наших детей вере в то, что Бог есть, но сделать и второй шаг, к которому призывает нас Библия, и помочь нашим детям на опыте познать, что Бог ищущим его воздает. Это немедленно скажется на том, как мы молимся с нашими детьми. Мы больше не будем ограничиваться привычным «на сон грядущий», «Боже, благослови маму и папу», тем видом молитвы, которые более или менее застрахован от неудач и разочарований. Но мы перейдем к настоящим молитвам веры, содержащим просьбы и вопросы и уповающим на недвусмысленный ответ. Наш самый младший сынишка потерял однажды почетную булавку, которой наградили его в школе. Он должен был носить ее в галстуке и, потеряв, страшно расстроился. В поисках булавки мы, помнится, обшарили в его комнате каждый угол, но ничего не нашли. Во время утренней молитвы сынишка попросил о том, чтобы Бог дал ему найти эту булавку. Когда спустя несколько дней я вернулся вечером домой, он встретил меня в дверях и, ликуя, сообщил: «Мы нашли мою почетную булавку именно так, как я молился об этом». Дюжина спокойных и рассудительных поучений, совершенно правильных с богословской точки зрения, не смогли бы столь убедительно продемонстрировать Божью любовь шестилетнему мальчику, как этот один простой ответ на молитву. Если вера ребенка сводится лишь к заученной доктрине, то однажды ей может быть нанесен сильный удар. К примеру, когда в старших классах школы или в колледже ваш сын или дочь столкнутся с доктриной противоположного характера, но ребенку, память которого хранит бесчисленные встречи с реальным Богом, нечего заботиться о сохранении своей веры. Эта вера сама не покинет его. Очень часто нам не удается ввести наших детей в сферу, если можно так выразиться, простых действий веры только потому, что мы боимся рисковать собственной верой. Да-да, собственной верой. За нашими благочестивыми претензиями проглядывается страх. А вдруг ничего не произойдет? Положим, ничего не произошло. Что же из этого следует? Если Бог не отвечает на наши молитвы, не лучше ли обнаружить это теперь и покончить со всей этой благочестивой чепухой? Если Бог глух к нашим повседневным нуждам, не лучше ли открыть это сейчас, чтобы уберечь наших детей от лицемерной и бесплодной веры во всемогущего Бога, который и пальцем не пошевельнет ради нас? Профессору, который отказался бы от проведения опыта с тем или иным элементом из страха, что в случае неудачи студенты потеряют веру в этот элемент, пришлось бы пожертвовать своим положением ученого. В то время как профессор, экспериментирующий свободно и открыто, помог бы своим студентам в обретении точного и уверенного знания относительно того, как данный элемент ведет себя в тех или иных условиях. Часто молитвы остаются без ответа. И не будем прятаться за благочестивым заявлением, что он всегда отвечает, только иногда говорит «нет» или «подожди». Поглаживая самих себя по головке, мы таким образом пытаемся защитить свою веру от возможных колебаний. Но на деле это сводит нашу молитву, которая перестает быть живой встречей с Богом, к обезличенному применению доктрины. Это верно, что порой Бог действительно говорит «нет». Однако оно не соответствует простому логическому выводу, который мы делаем, когда не получаем на свою молитву ответа. За счет этого «нет» растет наша на опыте обретаемая уверенность в том, что Бог говорит с нами, что Он по-своему благословляет нас. Но бывает и нередко, что ответом нам служит не «да» и не «нет», а молчание – как если бы Бог просто не слушал наши молитвы. В таких случаях нам следует иметь мужество пуститься вместе с нашими детьми в это рискованное плавание, в котором вере нашей предстоит быть испытанной, ибо только тогда мы сможем научиться тому, как молиться правильно. Только в подобных обстоятельствах мы вступаем в поединок с Богом и не оставляем Его, прежде чем Он благословит нас. Лишь в таких условиях наша встреча с Богом обретает реальный характер. Неотвеченную молитву можно сравнить с неудавшимся экспериментом. Он дает толчок к дальнейшему поиску. Вера не является устремленной в небеса крепостью, за стенами которой мы сидим в безопасности, высоко над мелкими треволнениями и тяжким испытанием жизни. Вера – это оружие, с которым мы вступаем в любую борьбу, в каждую двусмысленную ситуацию, какие жизнь навязывает нам. Мы терпим удары и поражения, увязаем в неясности и сомнениях, но не сдаемся. В конце концов, мы побеждаем, потому что осмеливаемся опираться на нашу веру. Она не поднимает нас над потребностью в опыте, в неведомые выси, где, окруженные ореолом бесстрастия, мы могли бы созерцать божественную реальность. Нет, Скорее она действует прямо в той кухне или в том офисе, либо на площадке для игр, где находимся мы с вами. Она не уводит нас от жизни, но приводит в нашу жизнь Бога. Переживание такой веры доступно детям. Они вполне в состоянии справиться с разочарованиями и поражениями, в процессе которых вера закаляется и зреет, если видят, что родители их не чураются подобного же смелого опыта. А сверх их силы Бог им испытания не пошлет. В ходе этого опыта их вера будет расти по мере их познавания Иисуса как вечно сущего и живого. Вера не строится посредством доводов и споров. В основе ее – встреча с Иисусом. Начало ей может быть положено принятием свидетельства другого человека, но начало останется без продолжения, если не состоится личная встреча. Помните, как жители Самарии услышали свидетельство женщины из своего города и поверили ему, но в правоте ее речей убедились лишь после того, как сами встретились с Иисусом. В применении к нашим детям этот отрывок прозвучал бы так. «Теперь я верю тому, что Иисус любит меня не только потому, что мои родители говорят это, но потому, что я на опыте испытал, что Он действительно мой Спаситель». По мере того, как крепнет уверенность семьи в Иисусе как в Спасителе, растут ее обязательства по отношению к Нему как к Господу. В доме Иисус занимает не гостевую комнату, но тронный зал. За какое дело бы ни бралась семья, какие бы проблемы ни обсуждались ею и какие решения ни выносились бы, в основе всего лежит этот факт. Во всем происходящем принимает участие не только члены семьи, но и Иисус, наш Господин. И вот тут-то, в пункте Его господства, многие люди подаются назад в своих взаимоотношениях с Богом. Между тем, нет более верного способа подавить аспект реальности в вере, чем непослушание. И напротив, нет иного, столь же действенного способа поддерживать в нас живое ощущение присутствия Иисуса, чем послушание Ему. Семья, в которой хотят жить вместе с Иисусом, должна признавать Его господство в каждом аспекте жизни. Но с двух из них оно должно начаться, чтобы затем распространиться на семейную жизнь в целом. Речь идет о двух основных аспектах, определяющих вашу жизнь – о времени и о деньгах. Говоря о времени, мы имеем в виду время, ежедневно отводимое семьей для общения с Ним, для вознесения Ему благодарности, хвалы и молитвы. У нас есть конкретное предложение, как сделать семейное поклонение Богу по возможности содержательным и значимым. Сейчас мы ограничимся замечаниями о необходимости выделять для этого особое время. Если Иисус на самом деле живая личность, если Он действительно является нашим Господом, то совершенно очевидно, что невозможно общаться с Ним лишь по настроению и обстоятельствам. Время, предназначенное исключительно для Него, должно быть предусмотрено в расписании каждого нашего дня. Простая вещь, но порой семьи с немалым удивлением обнаруживают, что она оказывает поистине преобразующее действие на все, что происходит в доме. Причину этому найти нетрудно. Когда вы посвящаете свое время чему бы то ни было, то устанавливаете своего рода ситуацию взаимодействия между собой и тем, чему отдаете себя. Вы отводите время для принятия пищи, и вот ваш организм действует в отношении поедаемого вами завтрака, а пища, поступая в организм, несомненно, оказывает на него свое действие. Вы отводите время на звонок приятелю, чтобы договориться вместе позавтракать. Это небольшое событие так или иначе воздействует на ваш собственный день, на его расписание и до какой-то степени даже на повара и официантку в ресторане, которым предстоит вас обслужить. Когда члены семьи отводят время исключительно для Иисуса, то устанавливают упомянутую ситуацию взаимодействия между собой и им, Господом неба и земли. они распахивают дверь перед всеми творческими возможностями, которые Иисус готов внести в эту семью. Второе главное обязательство семьи – это деньги. Мы имеем в виду, что минимум десятую часть семейного дохода мы должны отдавать Господу. Деньги, как сказал один человек, – это застывшие капли пота. Они как бы являются вещественным доказательством затраченных нами времени и труда, которые дают нам право претендовать на известные материальные ценности, необходимые для удовлетворения наших потребностей. Со времен проклятия, павшего на его голову в Эдемском саду, человек стремится к удовлетворению своих материальных потребностей, движимый двумя чувствами – страхом и жадностью, в постоянном беспокойстве, как бы, несмотря на весь его тяжелый труд, на пролитый им пот, не остаться ему в нужде. Впервые, вручив десятую часть своего дохода Господу, семья тем самым связывает с ним свою материальную судьбу. Как бы ни задевало это недееспособных гуманистов в их альтруистических претензиях, но Библия ясно говорит о десятине как о капиталовложении. «Принесите все десятины, и хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Это написано пророком Малахии, 3 глава, 10 стих. Бог предлагает семье, оставив страх и жадность, предоставить десятую часть своего дохода в его распоряжение. За это он обещает благословить семью материально. Жизнь подтверждает, что доверившиеся ему в этом смысле действительно познали, что он в состоянии настолько благословить их труд, настолько оградить их от ненужных расходов, что они перестают чувствовать в чем-либо нужду. О десятине так часто говорят, как о высоком долге, что упускают из виду ее более глубокое значение. Бог хочет благословить нас материально. Он хочет, чтобы в этом отношении семья чувствовала себя в безопасности, однако, чтобы уверенность в безопасности коренилась при этом в нем, а не в работе нашей или в накоплении имущества, поскольку и того, и другого мы можем лишиться в одночасье. Вот почему он просит нас отдать ему десятую часть нашего дохода, не предлагая никакого иного обеспечения, чем его доброе слово. И семья, которая учится доверять Господу в этом пункте, познает чувство безопасности, которого не могут дать никакие биржевые акции. Без реализации этих двух основных обязательств, связанных со временем и деньгами, нет основания для господства Христа в семье. Они привязывают нас к Иисусу в точке нашего самого возвышенного устремления к общению с Богом и одновременно в точке нашей самой насущной нужды в повседневном хлебе. Священство родителей. Обращаясь к христианам в целом, апостол Петр говорит: «Вы – царственное священство». Священство всех верующих является одной из доктрин, восстановленных Мартином Лютером в ходе реформации. Протестанты обычно подчеркивают, что оно каждому верующему дает личный, безо всяких посредников, доступ к Богу. Человек может действовать как священник в отношении самого себя. До известного момента это довольно верно. Традиция священства предусматривает священнослужение в отношении себя. И какое поле деятельности представляет христианская семья для осуществления такого привилегированного служения родители – священники Господа. По отношению к своим детям они призваны и назначены в качестве таковых самим Богом. Представляйте Бога вашим детям. В процессе литургического богослужения священник поворачивается лицом то к людям, то к алтарю. Объяснение этих двух позиций в следующем. Он поворачивается лицом к людям, когда говорит к ним от имени Бога. К алтарю же он поворачивается, обращаясь к Богу от имени людей. Так что обе позиции символизируют две главные функции священника – представлять Бога людям и представлять людей Богу. Обе эти функции включены и в священство родителей, то есть родители призваны представлять Бога своим детям, и они делают это посредством личного примера, уча их, руководя ими при осуществлении семейного богопочитания в той или иной форме. Затем они призваны представлять своих детей Богу. Это они делают в первую очередь через молитвенное служение. В стихах 4, 9, 6 главы Второзакония содержится полезное руководство для родителя священника в те минуты, когда он оборачивается лицом к своему ребенку. В них прослеживается три основных этапа представления Бога детям. Представляйте Бога вашим детям посредством личного примера. «Слушай, Израиль, Господь Бог един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Этот известный отрывок из Писания является началом наставления родителям. Заметьте, он начинается с описания того, как сами родители должны относиться к Богу, ибо Господь знал, что их наставления детям были бы пустыми и лицемерными, если бы сердца их не знали любви к Нему. Так что началом и основанием родительского священства являются собственная любовь и преданность родителей Богу. Если родители не имеют живых взаимоотношений с Иисусом, то не могут и детям своим передать их. Сводятся ли взаимоотношения родителей с Господом к исполнению сухих правил и установлений? Соответствуют ли они лишь строгому морализированию и ничему больше? Скучному кругу религиозных обязанностей и действий, пробуждающих разве что небольшое волнение и никогда подлинную радость? Только ли на показной блеск рассчитаны они? Если так, то родителям надо помнить, дети гораздо более восприимчивы к духовному, чем взрослые это порой сознают. Они попросту не откликаются на формальные слова и верования родителей. Они улавливают внутренний дух веры и на него реагируют. Нередко молодые люди, восстающие против христианской веры, вовсе не против Бога восстают. Ведь подлинной встречи с живым Богом, против которого они могли бы восстать, у них никогда не было. И мятеж направлен против мертвого религиозного формализма, навязывающего им определенные правила и ритуалы, которые не находят живого отклика в их душе. Родители, которые хотят, чтобы их дети знали Бога, должны развивать собственные отношения с Ним. Прежде и более всего это значит вести молитвенную жизнь. Если родители не слишком расположены к молитве, это не может быть возмещено никакими нравственными проповедями и строгой дисциплиной, никакими религиозными наставлениями или хождениями в церковь, потому что преимущественно в молитве и посредством нее мы переходим из области теории в область реальности и личного опыта. Как можем мы убедить наших детей, что Бог – это очень важно, если мы никогда не уделяем Ему времени? Как можем претендовать на то, что любим Его, если порой и минуты не проводим с Ним наедине? Наши дети могут в таком случае как следует заучить положенные ритуалы и заучено же повторять перед едой «Бог велик, Бог добр, и мы благодарим Его за эту пищу». Но в глубине сердца, там, где формируется подлинное отношение к чему бы то ни было, они, наученные нашей безмолитвенной жизнью, будут думать примерно так, как звучит ироническая поговорка: «Бог велик, но Он может и подождать. Мне же надо спешить, не то опоздаю». Счастлив ребенок, которому доводится видеть своего отца на коленях, который видит, как отец с матерью рано поднимаются или регулярно уединяются, чтобы провести время с Господом. Урок, который получает этот ребенок, не сравнится ни с каким другим, ведь он убеждается в значении Бога, в том, что значение это достаточно велико, чтобы уделять ему наше время, и в том, что он олицетворяет для нас нечто настолько личное, что мы не просто подчиняемся установленным им правилам, но и по-настоящему общаемся с ним. Личную молитвенную жизнь вы ведете не просто из чувства долга, и не для того только, чтобы подать благодатный пример своим детям, вы ведете ее потому, что это важно. Молитва – не благочестивое упражнение. Это серьезное и значительное дело, которое мы совершаем вместе с Богом. «В годы моих семинарских занятий, — пишет Ларри Кристенсен, — я выполнял работу при нашем церковном издательстве. В нее, в частности, входило составление обзоров христианской литературы для радиопрограммы. Однажды ко мне попала книга Агнес Сенфорд под названием «Исцеляющий свет», и я стал читать ее. Я обнаружил, что автор, во всем и до мелочей моя современница, воспринимает молитву очень серьезно. Она молилась и видела, что происходило в ответ на ее молитву. Когда я задумывался о степени ее целеустремленности в молитве, я чувствовал, как по телу у меня бегут мурашки. О своих беседах с Богом она писала так, как ученому свойственно писать о действии естественных законов и сил. У нее это звучало, как рассуждение какого-нибудь химика. «Опыт не удался, давайте попробуем другое сочетание элементов». Именно так она и подходила к молитве. Она, к примеру, говорит: «Если вы включили утюг, а он не нагревается, вы не станете сидеть, повторяя: „О, дорогой утюг, пожалуйста, нагрейся“. И если он все-таки не нагреется, вы же не решите, что нет, значит, на то Божьей воли, чтобы он не нагрелся. Это было бы смешно. Вы в таком случае идете и проверяете, в порядке ли проводка, вы ищете, в чем причина неполадок. Ведь утюги должны нагреваться, для того они и сделаны. Так же, как и молитвы для того, чтобы на них отвечали. Для того вы и молитесь, чтобы получить ответ. А молитва, которая лишь выходит из ваших уст и никогда не возвращается с ответом, не может быть названа молитвой в полном смысле слова. Она завершается лишь по получению ответа. Конечно, ответ этот будет зависеть от характера молитвы, но прийти он должен, потому что в процесс его вовлечены как молящийся, так и тот, кому мы молимся. Читая это, я попал в новую для себя сферу. Я не мог отделаться от мысли, что излагаемое этой женщиной вовсе не носит теоретического характера. Она сообщала читателям о том, что действительно испытала на опыте. И меня это страшно взволновало. Я стал возвращаться к Библии, ко всем тем вещам, которые прежде проскальзывали мимо моего восприятия. Я начал с исследования Писаний, затем углубился в историю церкви. И вот какая вещь стала очевидной для меня. Каждый из великих людей Божьих непременно был и великим молитвенником. Похоже, что исключений это правило не знало. Вспомните о Моисее, Илии, Неемии, Данииле, апостолах. Да, великий человек Божий неизменно оказывался и великим молитвенником. Его и Бога молитва связывала друг с другом. Подумайте о самом Господе Иисусе. Чему просили его последователи научить их? Как прогонять злых демонов, исцелять больных, успокаивать бури, как превращать воду в вино и творить другие чудеса? Нет, никогда не просили они его ни о чем подобном. Но единственное, они просили его: «Господь, научи нас молиться». Ибо, наблюдая за ним, они уразумели, что источником силы и могущества в его собственной жизни была молитва. Иисус проводил в молитве все ночи и в результате исполнялся силой Духа. Они видели, что существует взаимосвязь между молитвенной жизнью Иисуса и теми событиями, которыми было отмечено его служение. Обратитесь к Ветхому Завету и взгляните на такого человека, как Самуил. Какое потрясающее свидетельство силы молитвы! В первой книге Царств, 7 глава, 4 стих, читаем об идолопоклонстве израильтян. Затем Самуил говорит им: «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». В той же книге рассказывается о том, как израильтяне просят Самуила назначить им царя и помазать его. Самуил противится этому. Его тревожит, что это значило бы отказаться от правила, установленного Богом. Израильтяне хотели, чтобы над ними царствовал человек, вместо того, чтобы находиться под непосредственным управлением Бога. И он сказал им: «Какие опасности и беды может навлечь на них это неразумное действие?» Но народ стал просить Самуила: «Помолись о рабах твоих пред Господом, Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». По той причине, что Бог говорил к нему об этом и повелел назначить им царя, Самуил сказал народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступаете только от Господа, и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего. Ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямый». То, о чем мы читаем в Ветхом Завете, не было неким благочестивым упражнением. Мы порой говорим кому-нибудь: «Помолитесь о том-то и том-то», или «Помолитесь обо мне». Нередко люди, к которым мы обращаемся, идут домой и забывают о нашей просьбе. На этом все и кончается. И мы, скорее всего, никогда не узнаем, молились они или нет, потому что в жизни нашей ничего особенного не произошло. А вот когда молился Самуил, события происходили. Такой и должна быть настоящая молитва. Мартин Лютер был великим человеком молитвы. Он говорил, что в те дни, когда бывал особенно занят, ему приходилось очень рано вставать, так как он нуждался в дополнительной молитве. Алиби «О, я слишком занят сегодня, чтобы молиться» для него не существовало. Будучи загружен делами, Лютер чувствовал потребность в 4 часах молитвы вместо обычных 2. А ведь он был главой семьи, в которой росло 6 детей. Рассказывают, что королеву Англии охватывала дрожь, когда в ее присутствии Джон Нокс падал на колени. Молитва его была исполнена такой силы, что пробуждала всю Шотландию. «О Господь, отдай мне Шотландию, или я умру!» — со слезами восклицал он. На такую молитву Господь не мог не ответить. Представляете, какие события могли бы происходить в наших семьях, если бы мы стали так же серьезно относиться к молитве, как некоторые из этих людей Божьих, живших в давно прошедшие времена. Возникает естественный вопрос: а сколько времени должен я тратить на молитву? Позвольте вам предложить: для начала поставьте себе как цель 30 минут, потом 1 час. Но начинайте с того места, где находитесь. Если вы прежде вообще не молились, начните с 5 минут в день. Постепенно переходите к 10, затем к 15 минутам и так далее. Духовные упражнения, так же как физические, нельзя начинать сразу в напряженном ритме, требующем большой затраты сил. Но выполняя их постепенно, вы сумеете в конце концов ежедневно уделять молитве по 1 часу. Поначалу эта мысль может испугать вас. 1 час – это так много, мне ведь на работу надо, сколько дел за день переделать. Но подумайте, если вы внезапно серьезно заболели, и ваш доктор говорит вам, вам не менее 1 часа ежедневно надо тратить на лечебные процедуры, у вас и мысли не возникнет возражать ему. Неужели же благополучие всей вашей семьи не стоит этого 1 часа в день? Более того, если вы являетесь членом тела Христова, то и это обстоятельство требует от вас не жалеть времени на молитву. Ведь здоровье тела Христова, то есть Церкви, зависит от здоровья силы слагающих его частей, которыми являются как отдельные лица, так и целые семьи. Итак, поставьте перед собой первоначальную цель – твердые полчаса в день, отведенные на молитву. В этот отрезок времени посвятите себя исключительно молитве. Отключите, если надо, телефон. Попросите близких и друзей, чтобы не беспокоили вас в это время. Помните, что молитва – это ключ к той работе, которую Бог совершает в ваших семьях. Поэтому родителям так важно учиться молитве. Ее можно сравнить с мастерской, в которой жизнь родителя-священника, подвергаясь соответствующей обработке, превращается в инструмент, которым пользуется Бог для благословения детей, помещенных им в эту семью. Из молитвенной жизни проистекает благочестивая жизнь в подлинном смысле этого слова, то есть такая, которая формируется непосредственно Богом. Ведя эту жизнь, вы обретете способность просто и естественно говорить о нем со своими детьми. Чуждое смятение и нерешительности, без фальшивых претензий, вы окажетесь способны вводить Господа во многие аспекты вашей семейной жизни. Присутствие Иисуса в доме станет чем-то вполне реальным для ваших детей, потому что оно реально для вас. Счастлив ребенок, имеющий благочестивых родителей. Представляйте Бога вашим детям через Слово Божие. И эти слова, которые я заповедую вам сегодня, да лягут вам на сердце, и да станете усердно учить им ваших детей и провозглашать их, когда сидите в доме и идете по дороге, когда ложитесь и когда встаете. Бог говорит здесь о религиозном просвещении наших детей, причем заповедует нам осуществлять его не кое-как, а со всем усердием, так, чтобы оно проникло им в плоть и кровь, действуя не в духе школьного учителя, подавляющего своей суровостью, а спокойно вплетая Божье Слово в ткань нашей семейной жизни со всеми ее проблемами и неурядицами так, чтобы оно, несмотря ни на что, проходило через нее красной нитью. Делая это, когда сидите в доме, идете по дороге, когда ложитесь и когда встаете, Божье Слово должно стать для нас тем, на что естественно ссылаться при любых семейных обстоятельствах. Ибо через Него Иисус поселяется в нашей семье так же закономерно, как солнечные лучи, проникая через окно, когда мрак отступает. Иисус поселяется с нами, Он присутствует в нашем доме, и это исключительно важно. Именно в этом и состоит цель религиозного просвещения, которое мы призваны нести нашим детям. Ведь мы живем в такой век, когда тысячи сирен прельщают их слух, притягивают разум их и души. Поэтому недостаточно обучать их правилам поведения. Недостаточно научить их нескольким механическим повторяемым молитвам. Надо добиться того, чтобы дома наши были настолько насыщены присутствием Иисуса, чтобы дети буквально сталкивались с Ним на каждом шагу, чтобы они узнавали и полюбили Его так же естественно, как знают и любят своих родителей. В такой обстановке Иисус сможет воспользоваться их преданностью и разжечь их воображение в нужном Ему направлении. Другого противоядия в современном мире, где повсюду действуют силы тьмы и распада, не существует. Прошли времена, когда родители могли обезопасить своих детей, набросив на них легкое и приятное покрывало религиозных установлений. Наши дети либо заполнят все свое существо Иисусом, и им будут жить, либо полностью отдадут себя во власть греха и станут жить ради Него. Что бы мы ни дали нашим сыновьям и дочерям, ничто не будет иметь цены, если мы не сумеем дать им Иисуса». Беда человеческих созданий в эгоцентричности. Мы ведь чаще, чем Бога, ставим в центр самих себя, наши семьи, интересы и тревоги. А в процессе ежедневного семейного богопочитания мы переориентируем самих себя, собираясь вокруг истинного центра, которым является Христос. Семейное богопочитание строится по принципу множественных форм, внушаемых Святым Духом. Понятно, что наша совместная жизнь с Иисусом не может всегда выражаться в неизменных формах. Не существует какой-то единой схемы богопочитания для всех семей, ни постоянной схемы на все времена для каждой семьи. Эти формы будут меняться в зависимости от возраста наших детей, от нашего собственного культурного и образовательного уровня, от принадлежности нашей к той или иной церкви. Важно, однако, чтобы богопочитание всегда выливалось в живую встречу с Богом, в которой участвует каждый из членов семьи. Предложение, следующее ниже, всего лишь предложение. Семье, которая держится выработанных ею принципов богопочитания, станет помогать Святой Дух, подсказывая время от времени новые возможности и особенности, подходящие именно для этой семьи. Одна из таких форм – пение. Хорошо, чтобы у каждого члена семьи был свой сборник гимнов. «У нас в семье, — пишет Ларри Кристенсен, — мы в начале каждой недели выбираем новую песню и предваряем ею ежедневную встречу с Богом. Право выбрать песню на предстоящую неделю представляется каждому в порядке очереди. Дети обычно выбирают свои любимые. Так сокровища христианской музыки постепенно обогащают каждое сердце в семье. Если в доме имеется музыкально одаренный человек, пусть аккомпанирует общему пению. Длительные песнопения могут стать еще одним средством выражения ваших чувств к Богу. Не случайно в псалмах царя Давида, той части Ветхого Завета, которая может быть названа книгой богопочитания, неоднократно повторяется призыв пойте Господу новую песнь». Ведь пение представляет нам уникальную возможность выразить наши эмоции, дать выход тому, что как бы сковывает нас изнутри, и свободно таким образом изливать наши чувства в процессе дальнейшей встречи с Богом. Заучивание стихов. Во многих программах по изучению Библии подчеркивается, как важно заучивать наизусть стихи из Писаний. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Посредством чтения христианской литературы мы можем приглашать к себе в дом Божиих святых всех времен. Мы обнаружили, что само чтение Библии оживляется, если время от времени чередовать его с чтением христианских книг, с так называемым приглашением в гости прошлого и настоящего. Такие визиты служат иллюстрацией и наглядно свидетельствуют о применении на практике истин Священного Писания, так что богооткровенность его и реальность для всякого становятся более очевидными. Молитва. Наших детей мы приносили к Богу преимущественно в молитве. Дальше мы особо остановимся на этом, но когда мы учим детей молиться, молитва становится также средством представления Бога детям. Молясь, они познают Его как того, кто слушает, говорит и действует.
Дорогие друзья-радиослушатели, вы прослушали очередную передачу из цикла «Беседа христианской семье», подготовленных в студии «Радио на пути». Эта запись любезно предоставлена нам миссией «Свет на Востоке». Выйдет еще две передачи этого цикла, и затем мы начнем новый цикл. Мы благодарны вам за то, что вы слушаете нашу передачу. Желаем вам Божьих благословений. Если вы желаете связаться с нами, напомню, что у нас действует бесплатный телефон – Вы можете позвонить по номеру 1-877-627-8844. Записи этих и других передач вы можете найти на сайте Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Спасение». В студии этой церкви мы производим записи передач. Веб-сайт находится в интернете по адресу salvationbaptistchurch.com. Этот адрес еще раз – salvationbaptistchurch.com. Заходите на интернет-сайт «На пути». Радио «На пути» находится по адресу napути.info. napути.info. Эта интернет-радиостанция работает 24 часа в сутки. Всего вам доброго, до свидания, до следующей встречи в эфире ровно через неделю, если Господь продлит нашу жизнь.